26. Часы в Хитроу показывали 8 утра промозглого зимнего английского дня. Берр прилетел из Майами и одет был соответственно. На Гудхью, нетерпеливо ожидавшему барьера, были плащ и плоская кепка, в которой он обычно ездил на велосипеде. Черты его лица сохраняли привычную неколебимость, но глаза лихорадочно блестели. Правый, заметил Берр, немного дергался. «Какие новости?» — спросил Берр, едва они обменялись рукопожатием.
«О чем? О ком? Мне ничего не сообщают».
«Самолет. Они сумели его засечь?»
«Мне ничего не сообщают», — повторил Гудхью. «Даже если ваш человек появится в сияющих доспехах в британском посольстве в Вашингтоне, боюсь, я об этом не узнаю. Вся информация идет по отдельным каналам. Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Риверхаус, даже правительство. Каждый только звено в цепи».
«Уже дважды за два дня они теряли из виду самолет», — сказал Берр. Он направлялся к стоянке такси, расталкивая носильщиков с увесистым чемоданом в руке. «Первый раз прощается, второй воспрещается. 9:20 вечера он вылетел из колонны. На борту мой мальчик и Роупер с Лэнгборном. А у этих аваксы в воздухе и радар на каждом атолле. Ну как можно потерять 13-местный самолет?»
«Я не в курсе, Леонард. Я хотел бы держать руку на пульсе, но они отняли руку. Они целый день меня загружают. Знаете, как меня называют? Инспектор разведки. Они думают, я буду польщен». Удивительно, что Даркер не совсем лишен чувства юмора.
«Они затеяли разбирательство против Стрельски», — сказал Берр. «Безответственное обращение с осведомителями, превышение полномочий, слишком много доверия британцам. Практически обвиняют его в убийстве апостола».
«Флагманский корабль», — еле слышно резюмировал Гудхью.
Берр взглянул на него, как если бы видел впервые. Странное лицо, пунцовый румянец на щеках и таинственная белизна под глазами. «Где Рук?» — спросил Берр. «Роб должен был бы уже появиться здесь».
«Насколько я знаю, он в пути. Все где-то в пути. Вот так-то».
Они встали в очередь на такси. Подъехала черная машина, и женщина-полицейский жестом указала Гудхью, чтобы он продвинулся вперед. Два ливанца попытались опередить их, но Берр уверенно отстранил наглецов и открыл дверцу. Гудхью начал рассказ, как только оказался внутри. Голос звучал отрешенно. Возможно, Рекс все еще находился под впечатлением того транспортного происшествия, из которого чудом вышел живым.
«Децентрализация, — говорит мне мой начальник закопченным угрём, — это прошлогодний снег. Частные армии — это машина без тормозов, — повторяет он за жареной говядиной. Небольшие агентства могут быть автономными, но они должны отечески наставляться корифеями из Риверхаус. Да здравствует отеческая опека. За портвейном обсуждали общее направление, и он поздравил меня и сказал, что я буду руководить этим направлением, но под отеческой опекой. А это значит подчиняться прихотям Даркера.
Однако, неожиданно он подался вперед, потом повернул голову и в упор посмотрел на Берра.
«Однако, Леонард, я все еще секретарь координационного комитета и останусь им до тех пор, пока мой шеф, пребывая в здравом уме, не заявит мне, что это не так. Тогда я подам в отставку. Там есть стоящие люди. Я считал персонально, по головам. Из-за парочки паршивых овец нельзя терять все стадо. Моего начальника можно убедить. Ведь мы в Англии, и мы порядочные люди. Время от времени может происходить сбой, но рано или поздно честь торжествует, и правые силы побеждают. Я в это верю».
«Предположительно, оружие на Ломбардии американского производства», — сказал Берр. «Они закупают все лучшее западное и чуть-чуть британского, когда оно того стоит. И учатся на нем, и демонстрируют своим клиентам в Фаберже».
Гудхью опять повернул голову к окну движением робота. От его былой раскованности не осталось и следа. «Страна-производитель ничего не значит», — произнес он с подчеркнутой уверенностью человека, отстаивающего шаткую теорию. «Все зависит от продавца, и ты знаешь это прекрасно». Как сообщает Джонатан, в лагере находилось два американских инструктора. Он имеет в виду только офицеров. У него есть подозрение, что там были и низшие чины. Двое влиятельных близнецов, бестактно спросивших Джонатана, чем он занимается. По мнению Стрельски, это братья Йохи из Лэнгли. Были в Майами, вербовали для работы у сандинистов. Амато засек их 3 месяца назад в Арубе, когда они распивали периньон с Роупером, который в это время якобы продавал фермы. Ровно неделю спустя сэр Энтони Джойстон Брэдшоу, наш славный рыцарь, вдруг стал покупать на роуперовские денежки не восточноевропейское или русское, а американское оружие. До этого Роупер никогда не нанимал американских инструкторов, он им не доверял. И почему на этот раз он изменил себе? На кого они работают? Перед кем отчитываются? С чего эта американская разведка стала вдруг такой нерасторопной? Вокруг обнаружилось столько радарных дыр. Почему их спутники не зафиксировали нарастание военной активности на границе Коста-Рики? Военные вертолеты, бронепоезда, легкие танки. Кто имел контакты с карателями? Кто сообщил им об апостоле? Кто сказал карателям, что они могут расправиться с ним по своему усмотрению и лишить уголовную полицию и ее суперстукача? Все еще, глядя в окно, Гудхью качал головой, как бы отказываясь все это слушать. «Решай проблемы в порядке поступления, Леонард», — посоветовал он сдавленным голосом. «У тебя есть корабль с оружием, неважно какого производства, направляющийся в Колумбию, и корабль с наркотиками, идущий в Европу. Тебе надо поймать негодяя и выручить своего агента. Вот твоя задача. Не распыляйся. Вот в чем я заблуждался. Даркер, список инвесторов, связи с Сити, крупные банки, крупные финансисты и опять Даркер. Чистые разведчики. Не дай себя всем этим сбить с толку. Все равно тебе туда не добраться. Тебе никогда не позволят их тронуть. Ты сойдешь с ума. Делай, что возможно. События, факты. Сосредоточься на одном. Мне кажется, я уже видел эту машину». «Час пик, Рекс», — мягко проговорил Берр. «Ты уже все их видел». Он говорил так, как утешают побитого. «Мой мальчик выдержал, Рекс. У нас в руках самое драгоценное. Имена, номера судов и контейнеров, расположение склада в колонне, номера транспортных накладных и даже описание коробок, куда они напихали наркотики». Он похлопал себя по нагрудному карману. «Я об этом не сообщал. Ни единой душе, даже Стрельски. Только Рук, я, ты и мой мальчик знаем об этом. Это не флагманский корабль, Рекс, а по-прежнему пиявка». «Они забрали мои папки», — отрешенно сказал Гудхью. «Я держал их в сейфе в своей комнате. Их нет на месте». Берр взглянул на часы. «Побреюсь в офисе», — решил он. «Домой заезжать некогда». Берр наносил визиты. Пешком, в голубом плаще, одолженном у привратника, и легком бежевом костюме, имевшем такой вид, как будто в нем спали, что было недалеко от действительности. Его маршрут — золотой треугольник лондонского секретного мира. Уайтхолл, Вестминстер, Виктория-стрит. Дебби Мулин была его старой подружкой по службе в Риверхаус. Они вместе ходили в начальную школу и вместе праздновали сдачу экзаменов. Ее офис располагался в полуподвальном помещении за голубой стальной дверью с надписью «Вход воспрещен». Через стеклянные перегородки Берр мог наблюдать, как служащие обоих полов работают за своими дисплеями или говорят по телефону.
«Кажется, кое-кто побывал в отпуске», — сказала Дебби, глядя на его костюм. «Как дела, Леонард? Говорят, они сняли с твоей двери бронзовую табличку и снова отослали тебя за Темзу?»
«Речь идет о контейнеровозе Горацио Энрикес Дебби, зарегистрированном в Панаме».
Берр намеренно усилил свой йоркширский акцент, желая подчеркнуть их близость.
48 часов назад он стоял в порту свободной зоны Колон, направляется в Гданьск, Польша. Я предполагаю, что корабль находится уже в международных водах на выходе в Атлантику. По нашей информации, на борту подозрительный груз. Мне хотелось бы установить наблюдение и вести прослушивание, но запрашивать разрешение не надо».
Он улыбнулся ей, как когда-то.
«Видишь ли, Деб, это очень деликатное дело и строго секретное. Ничего не должно записываться. Ты можешь по дружбе мне это устроить?»
Дебби Мулин была миловидна и имела привычку в момент задумчивости прислонять костяшку указательного пальца к зубам. Возможно, это был способ скрывать свои чувства, но глаза все равно выдавали ее. Вначале они широко раскрылись, потом остановились на верхней пуговице сомнительного пиджака Берра.
«Как ты сказал? Энрико какой, Леонард?»
«Горацио Энрикес, Дебби. Не знаю, кто он такой. Зарегистрирован в Панаме».
«Значит, я правильно поняла».
Оторвав свой взгляд от его пиджака, она стала рыться в стопке папок с красными полосами, нашла нужную и молча протянула ее Берру. В папке находился единственный лист плотной голубой бумаги с тиснением и гербом. На нем был заголовок «Горацио Энрикес» и текст, состоящий из одного параграфа, набранного крупным шрифтом.
«Выше поименованное судно, являющееся объектом чрезвычайно ответственной операции, по всей видимости, попадет в зону вашего внимания при перемене им курса без всякой видимой причины или в результате необоснованных маневров на море или в порту. Вся информация, полученная вашим отделом по этому поводу из открытых или секретных источников, должна быть направлена исключительно и незамедлительно в отдел группы по изучению снабжения, Риверхаус».
Документ имел печать «Совершенно секретно. Флагманский корабль. Запретная зона». Берр вернул папку Дебби Мулин и разочарованно улыбнулся.
«Похоже, мы немного пересеклись», — посетовал он. «В конце концов, все пойдет в общий карман. Кстати, у тебя есть что-нибудь о Ломбардии, Дебби? Она тоже мотается где-то в том же районе, вероятно, по другую сторону канала».
Дебби снова остановила взгляд на его лице.
«Ты из моряков, Леонард?»
«А что ты скажешь, если я отвечу утвердительно?»
«Я должна буду позвонить Джеффу Даркеру и спросить, не сочиняешь ли ты, так ведь?»
Берр позволил своему обаянию набрать полную силу.
«Ты же знаешь меня, Дебби. Я всегда совершенно честен. И как насчет плавающего дворца под названием «Железный Паша», принадлежащего одному английскому джентльмену? 4 дня назад яхта вышла из Антигуа в западном направлении. Ее кто-нибудь слушает? Мне это очень необходимо, Дебби».
«Ты мне уже говорил об этом, и я постаралась, и все для тебя устроила. Тогда это было для нас обоих совершенно безопасно, но теперь все иначе. Поэтому или я позвоню Джеффри, или ты уйдешь. Выбирай сам».
Дебби по-прежнему улыбалась, как и сам Берр. Он сохранял на своем лице улыбку, пока не миновал череду клерков и не вышел на улицу. Но в лондонском тумане он размяк, как тряпичная кукла, и дал волю своей ярости.
«Три корабля, и все, черт их побери, идут в разных направлениях. Мой мальчик, мое оружие, мой наркотик, моя операция, и все это меня не касается».
Однако к моменту, когда Берр подходил к внушительному офису Денема, он уже был в той форме, которая соответствовала случаю. Денем был юристом и, как это ни странно, предшественником Пелфрея на посту юридического советника группы по изучению снабжения, до того, как она оказалась в подчинении Даркера. Когда Берр объявил войну контрабанде, Денем всячески его поддерживал, подбадривал, когда он набивал шишки, и подвигал на новые дела. После удачно завершившегося путча Даркера его стал подсиживать Пелфрей. И Денем надел шляпу и тихо переселился за Темзу.
но остался любимцем Бера. Если Бер вообще кому-то и верил из юридической братьи Уайтхолла, так это ему.
«Ох, привет, Леонард, рад тебе. Не замерз? Жаль, нам не выдают одеял. Иногда это не помешало бы».
Денэм слыл щеголем. Высокий, немного загадочный, с мальчишеской копной поседевших волос, он носил костюмы в широкую полоску с умопомрачительными жилетами поверх двухцветных рубашек. Однако в глубине души, как и Гудхью, Денэм был аскетом. По рангу ему полагался роскошный кабинет. Высокий, украшенный лепниной, с хорошей мебелью. Но атмосфера сильно напоминала классную комнату, а в резной камин был засунут покрытый пылью красный целлофан. Прошлогодняя рождественская открытка, лежащая тут же, изображала заснеженный собор в Норридже.
«Мы встречались. Я Ги Экклс», — заявил коренастый человек с мощной челюстью, просматривающий телеграммы за центральным столом.
«Встречались», — согласился Берр, кивая в ответ. «Ты Экклс-перехватчик и никогда мне не нравился. Ты играешь в гольф и ездишь на Ягуаре. Какого черта ты вломился сюда, когда мне было назначено?»
Он сел. Хотя никто, в общем-то, не предлагал ему это сделать.
Дэном пытался включить батарею отопления времен Крымской войны. Ну или ручку заклинило, или он крутил ее в противоположную сторону.
«Мне нужно поделиться с тобой, Никки, снять груз с души», — сказал Берр, намеренно игнорируя Экклза. «Время не ждет». «Если дело касается пиявки», — произнес Денэм, последний раз поворачивая ручку, — «Ги может оказаться кстати».
Он уселся на подлокотник кресла. Кажется, за своим столом ему было неуютно.
«Ги вдоль и поперек избороздил Панаму, так ведь, Ги?»
«С какой целью?» — спросил Берр.
«Просто так», — сказал Экклс.
«Я требую наложения запрета, Никки. Переверни все вверх дном. Мы для этого все и затеяли, ты помнишь? Ночи просиживали, обсуждая именно этот момент».
«Да-да, все было так», — согласился Денэм, как будто Берр действительно убедил его своей аргументацией.
Экклс читал телеграмму и чему-то улыбался. Перед ним стояло три контейнера. Он брал телеграмму из одного, читал, а потом распределял между двумя другими. Похоже, этим ограничивались его сегодняшние обязанности.
«Вопрос в осуществимости, не так ли?» — сказал Денэм. Он все еще сидел на подлокотнике кресла, вытянув вперед свои длинные ноги и засунув руки в карманы.
«Но об этом идет речь в моей докладной. И в представлении Гудхью, если оно действительно дошло до правительства. Было бы желание, помнишь, Никки? Мы не станем сотрясать воздух, помнишь? Мы соберем все заинтересованные страны за столом, лицом к лицу, и потребуем, чтобы они сказали «нет». Международный бейсбол, ты так это называл. Мы оба называли».
Денэм подскочил к стене за своим столом и потянул за шнур, поднимая плотную муслиновую штору. Открылась крупномасштабная карта Центральной Америки, покрытая прозрачной пленкой.
«Мы думали о тебе, Леонард», — сказал он игриво.
«Настало время действовать, Никки. Я сам уже достаточно поломал над всем этим голову».
Красный металлический кораблик был прикреплен к карте у выхода из порта Колона в ряду других серого цвета. От южного конца канала были разными цветами прочерчены на восток и запад Панамского залива возможные маршруты его движения.
«Уверяю тебя, мы тоже тут не сидели без дела, пока ты там вкалывал. Итак, вот интересующий нас корабль, Ломбардия, с трюмами полными оружия. Во всяком случае, хотелось бы надеяться, иначе мы все садимся в лужу, но это другая тема».
«Корабль находится сейчас вот здесь? Это последние сведения?» — спросил Берр.
«Я так думаю», — ответил Денэм.
«Более свежих мы не получали, это точно», — вставил фразу Экклс, опуская зеленую телеграмму в центральный контейнер. У него был явный шотландский акцент. Берр совсем забыл об этом. Сейчас вспомнил. Если и был какой-нибудь местный выговор, который раздражал его, так это именно нижнешотландский.
«Братишки что-то очень медленно поворачиваются в последнее время», — заметил Эклс, прицокнув языком. «Все из-за этой Барбары. Подай ей каждую бумажку в 3 экземплярах».
Он снова цокнул языком в знак неодобрения.
Бэр, однако, продолжал обращаться исключительно к Дэному, стараясь сохранить спокойствие.
«Действуют 2 разные скорости, Никки. Скорость, с которой работает пиявка, и другая. Братишки заговаривают зубы американской уголовной полиции».
Эклс, не поднимая головы от своего чтения, произнес: «Центральная Америка — это епархия братишек. Они слушают и наблюдают, а мы берем добычу. Зачем посылать 2 собак за 1 зайцем? Это неэффективно. Во всяком случае, не в наше время».
Он снова опустил телеграмму в контейнер.
«Лишняя трата денег».
Дэном заговорил, не дождавшись, пока Эклс закончит. Казалось, ему хочется поторопить события.
«Будем считать, доверяя последней сводке, что корабль находится именно здесь», — произнес он с энтузиазмом, тыкая своим костлявым пальцем в корму ломбардии. «Предположительно, ибо окончательно это еще не подтвердилось, на ней колумбийская команда, и они направляются в канал, а потом в Буэнавентуру. Все, как докладывал твой чудесный информатор. Поаплодируем ему или ей. Если все пойдет в обычном порядке и корабль не отстанет от других судов, то, вероятно, сегодня он войдет в канал, верно?»
Утвердительного ответа не последовало. «Канал — улица с односторонним движением. Утром вниз, после полудня вверх. Или наоборот?»
Вошла высокая девушка с длинными темными волосами и, не говоря ни слова, подобрала под себя юбку и важно уселась перед дисплеем, как будто собиралась сыграть на клавесине.
«Когда как?»
«Никто не мешает ему вильнуть хвостом и дристануть в Каракас», — продолжил Дэном, проталкивая ломбардию в канал. «Извини, присыла. Или свернуть к Коста-Рике или еще куда-нибудь. Или пойти вот так и подплыть к Колумбии с запада, поскольку картели могут обеспечить безопасность гавани. Они могут обеспечить все, что угодно. Но мы думаем и о Буэнавентуре с твоей подачи. Вот откуда эти линии на моей карте. В Буэнавентуре ждут военные грузовики, чтобы принять доставленный на корабле груз», — перебил Берр.
«Это не подтверждено», — сказал Эклс.
«Нет, подтверждено», — ответил Берр, не повышая голоса. «Нам так докладывал покойный осведомитель Стрельски, получивший эту информацию от Маранти. К тому же имеются снимки, сделанные со спутника, на них движущиеся по дороге колонны грузовиков».
«Грузовики постоянно ездят по этому шоссе», — сказал усталый Эклс. И вытянул руки над головой, как будто присутствие Берра забирало у него энергию. «Во всяком случае, покойный информатор Стрельский дискредитирован. Существует мнение, и очень серьезно обоснованное, что стукачам вообще нельзя доверять. Они часто сочиняют, надеются заслужить прощение».
«Никки», — обратился Берр к спине Дэнема. Дэнем пропихивал ломбардию в Панамский залив.
«Леонард», — сказал он,
— «мы возьмем ее на абордаж».
«Ты хочешь сказать, возьмут ли американцы?»
«Неважно кто, да или нет».
Словно осуждая Берра за упрямство, Эклс покачал головой и демонстративно опустил в контейнер еще одну телеграмму. Девица за компьютером заложила волосы за уши и стала нажимать на клавиши. Берр не видел дисплея, кончик ее языка высовывался между зубами.
«Да, видишь ли, Леонард, это задачка та еще», — опять с энтузиазмом сказал Дэном. «Прости, присыла. Слава богу, для американцев, не для нас. Если ломбардия будет держаться берега...» Его рука описала дугу над извилистой береговой линией между Панамским каналом и Буэнавентурой. «То, насколько мы можем судить, она натянет американцам нос. Из панамских территориальных вод ломбардия прямо войдет в колумбийские территориальные воды, поэтому бедные американцы даже не взглянут на нее».
«Но почему бы не арестовать ее в панамских водах? В Панаме полно американцев, они там хозяева, не так ли?»
«Не совсем так. Если они хотят захватить Ломбардию с поличным, им придется подходить к ней под прикрытием Панамского флота. Не смейся.
Это смеется Эклс, а не я.
А для того, чтобы вывести на линию панамцев, их надо убедить, что Ломбардия нарушает панамские законы. А это не так. Она идет транзитом с Кюрасао и направляется в Колумбию.
Но там незаконное оружие.
Так утверждаешь ты или твой информатор. И, конечно, мы очень надеемся, что ты прав. Или он, или она, или оно. Но Ломбардия не причиняет Панаме никакого вреда, и к тому же это корабль, зарегистрированный там. А панамцы ужасно не любят, чтобы их суда подвергались досмотру американцев. В самом деле, сейчас очень трудно в чем-то убедить панамцев. Это постнориеговская отрыжка. Извини, Присцилла. Вернее, загнанная внутрь ненависть. Ущемленная национальная гордость.
Берр встал. Эклс с опаской наблюдал за ним, подобно полицейскому, предвидящему беду. Должно быть, Дэном слышал, что Берр поднялся, но сделал вид, что изучает карту. Девушка Присцилла перестала нажимать клавиши.
«Ну хорошо, захватите корабль в водах Колумбии!» — почти закричал Берр, тыча пальцем в береговую линию к северу от Буэнавентуры. «Обратитесь к колумбийскому правительству. Мы ведь помогаем им, не правда ли? Избавиться от гнета кокаиновых картелей, покончить с лабораториями, производящими в их стране наркотик».
Его голос стал немного тише, или ему только показалось, что немного.
«Колумбийское правительство едва ли будет слишком обрадовано прибытием оружия в Буэнавентуру для вооружения армии картелей. Неужели, Никки, все, о чем мы говорили, забыто? Скажи, где тут логика?»
«Если ты полагаешь, что можно отделить правительство Колумбии от картелей, ты живешь в заоблачном мире», — ответил Дэном с большей твердостью в голосе, чем обычно. «Если ты думаешь, что можно отделить кокаиновую экономику от экономики Латинской Америки, ты простофиля».
«Немного того», — поправил его Эклс, не извиняясь перед Присциллой.
«Многие люди в этом районе считают, что кока — двойное благословение Господа», — начал Дэном свою оправдательную речь. «Не только дядя Сэм желает травиться им, но за его счет обогащаются бедные латиноамериканцы. А что может быть лучше? Вероятно, колумбийцы с огромной радостью будут сотрудничать с дядей Сэмом в этом деле. Конечно же! Но чтобы остановить корабль, нужно столько всего согласовать. На переговоры уйдут недели, а столько людей в отпусках. И они обязательно потребуют компенсацию за содержание судна в порту, за разгрузку, за работу в неурочное время и так далее».
Напористость его речи успокаивала. Нельзя одновременно слушать и негодовать.
«А в случае, если Ломбардия окажется пуста, они, естественно, потребуют возмещения морального ущерба. А если нет, во что я охотно верю, непременно возникнет спор вокруг этого конфискованного оружия. И в чьи руки оно попадет, и кто опять продаст его картелям, когда шум утихнет, и кто угодит в тюрьму, и насколько, и сколько ему будет положено проституток, и скольким бандитам будет позволено с ним видеться, и по скольким телефонам будет разрешено звонить, дабы распорядиться об очередных убийствах и дать указания полсотни управляющих банками. И кому дадут взятку, когда этот некто решит, что срок 6 недель вполне для него достаточен. И кто будет опозорен, кого повысят в чине, кто получит медаль за храбрость, когда сбежит. Между тем, так или иначе, это оружие окажется в руках тех парней, которых научили им пользоваться. Добро пожаловать в Колумбию».
Берр собрал все оставшееся самообладание. Вот он вернулся в Лондон, в страну признанной силы и влияния. Вот он стоит в том священном месте, откуда исходят все приказы. Он приберег самое очевидное решение наконец, быть может потому, что сознавал, что в мире, где жил Дэном, самое очевидное наименее вероятно.
«Ну ладно», — он постучал тыльной стороной руки по центру Панамы. «Давайте остановим Ломбардию в канале. Американцы контролируют канал, они его построили. Или мы поищем еще десяток причин, чтобы бездействовать?»
Дэном изобразил крайний ужас.
«Ну, мой милый, мы же нарушим самый священный пункт договора по каналу. Права обыска нет ни у американцев, ни даже у панамцев. Если только они не могут неопровержимо доказать, что данный корабль представляет физическую опасность для канала. Ну, например, если на нем полно бомб, которые могут взорваться. Старых бомб, а не новых. Если только вы можете доказать, что они взорвутся. Но если они правильно упакованы, можно это доказать? Да, это американские дела. Мы, слава Господу, только наблюдаем. Если нужно, помогаем, а если нет, отходим в тень. Возможно, мы предпримем демарш в адрес панамцев, но только в дуэте с американцами, конечно. Просто поддержим. Можем также сделать и представление Колумбии, если Штаты будут выкручивать нам руки. Мы ничего особенно не теряем».
«Когда?»
«Когда что?» «Когда вы попробуете мобилизовать панамцев?» «Вероятно, завтра. Или послезавтра». Он взглянул на часы. «Какой сегодня день?»
Казалось, ему важно изобразить незнание.
«Все зависит от того, как загружены послы. Сколько до Масленицы, Присцилла? Я забыл. Это Присцилла. Прости, что не представил вас друг другу».
Мягко нажимая на клавиши, Присцилла ответила. «Еще целая вечность». Эклс по-прежнему разбирал телеграммы. «Но ты же все это прошел, Никки». Берр еще один раз попытался воззвать к тому прежнему Дэному, которого знал.
«Что изменилось? Координационный комитет долго обсуждал общую политику. Вы столько раз обмусоливали каждую вероятность. Если Роупер поступит так, мы сделаем так или так. Помнишь? Я просматривал протоколы. Вы с Гудхью все согласовали с американцами. План А, план Б. Что стало со всей этой работой?»
Дэнема было невозможно смутить.
«По гипотезам очень трудно вести переговоры, Леонард, особенно с твоими латининами. Посиди за моим столом несколько недель. Им нужны факты. Пока не убедятся, что все на самом деле, не пошевелятся».
«В любом случае, не пошевелятся», — пробормотал Эклс.
«Учти», — ободряюще сказал Дэнем. «Все говорят, что американцы из кожи лезут вон, чтобы ехать с нами в одной упряжке. То немногое, что мы сделаем, не изменит цену рыбки, разумеется. Милашка Кэти сметет в Вашингтоне все препятствия».
«Фантастическая женщина», — согласился Эклс.
Берр сделал последний, ужасно неудачный выстрел. Он иногда совершал импульсивные шаги, в которых обычно незамедлительно раскаивался.
«А как насчет Горацио Энрикеса?» — спросил он. «Корабль направляется в Польшу, Никки, и кокаина на его борту довольна, чтобы вся Восточная Европа на полгода окаменела».
«Это не наше полушарие», — быстро парировал Дэном. «Обратись этажом ниже, в северный отдел или в таможенное управление».
«А откуда ты знаешь, что это именно тот корабль?» — спросил Эклс, снова заулыбавшись.
«От моего информатора».
«Там на борту 12 сотен контейнеров. Ты будешь заглядывать в каждый?»
«У меня есть номера», — сказал Берр, удивляясь себе.
«Ты хочешь сказать, у твоего информатора?»
«Я хочу сказать, у меня».
«Номера контейнеров?»
«Да».
«Браво».
У главного входа, пока Берр злился и негодовал на всех и вся, привратник протянул ему записку. Она была от старого друга из Министерства обороны. Тот сетовал на непредвиденные обстоятельства, которые помешают им встретиться сегодня днем, как условились. Проходя в дверь кабинета Рука, Берр ощутил запах лосьона после бритья. Рук восседал за своим столом, изменившийся после своего путешествия, но, как всегда, прямой и подтянутый. Белый носовой платок в кармашке. На столе последний номер «Телеграф». Казалось, он вовсе не покидал Тонбриджа.
«Пять минут назад я звонил Стрельски. Самолет Роупера еще не найден», — объявил Рук, не дожидаясь вопросов Берра. «Воздушные службы несут какую-то околесицу про радарные дыры. По моему мнению, вздор».
«Все идет по плану», — сказал Берр. Наркотик, оружие, деньги — все следует заданным курсом. Чистый театр абсурда, Роб. Все доброе оказывается незаконным. И наоборот, все самое мерзкое — естественно. Да здравствует Уайтхолл!»
Рук подписал какую-то бумагу.
«Гудхью просит подготовить справку о пиявке к концу дня. 3000 слов, без прилагательных». «Куда они его везут, Роб? Что они сейчас с ним делают, пока мы тут заняты прилагательными?»
С ручкой в руке Рук продолжил изучение лежащих перед ним бумаг.
«Твой друг Брэдшоу все печет книги», — заметил он тоном завсегдатая клуба, осуждающего другого завсегдатая. «Обдирает Роупера, совершая для него закупки».
Берр заглянул через плечо Рука. На столе лежала справка о нелегальных закупках американского и английского оружия, произведенных сэром Энтони Джойстоном Брэдшоу в качестве представителя Роупера. А рядом — фотография роуперовских карандашных записей, сделанная Джонатаном в его кабинете. Разница в цифрах составила несколько сотен тысяч долларов в пользу Брэдшоу.
«Кто-нибудь это видел?» — спросил Берр. «Кроме нас никто».
«Спрячь это!» Берр вызвал своего секретаря и в порыве злобного вдохновения надиктовал превосходные тезисы по делу пиявки, без единого прилагательного. Оставив указание информировать его о всем происходящем, он отправился к жене и занялся любовью, пока дети внизу припирались друг с другом. Потом поиграл с детьми, отпустив жену за покупками, и возвратился в свой офис. Здесь он занялся сравнением имевшихся в распоряжении Рука цифр. Затем запросил перехваченные факсы и телефонные разговоры между Роупером и сэром Энтони Джойстоном Брэдшоу из Ньюбери, Беркшир. После этого он извлек увесистую персональную папку Брэдшоу, начатую тогда, когда тот еще в 60-х годах начинал свою карьеру торговца оружием, подрабатывал крупье, был супругом состоятельной немолодой женщины и нелюбимым, но рьяным информатором английской разведки. Остаток ночи Берр провел за своим столом перед немыми телефонами. 3 раза Гудхью интересовался новостями. 2 раза Берр отвечал «ничего нет». Но на 3-й он решил изменить тактику.
«Твой друг Пелфрей, кажется, тоже немного засветился. Не правда ли, Рекс?»
«Леонард, мы сейчас говорим о другом».
Но у Берра впервые в жизни не было желания думать о безопасности осведомителя.
«Скажи-ка мне, что, Гарри Пелфрей по-прежнему подписывает распоряжение Риверхаус?»
«Распоряжение? Какие распоряжения? Ты имеешь в виду о прослушивании, перлюстрации, установке микрофонов? Эти распоряжения подписывает министр, Леонард. Ты отлично это знаешь».
Берр смирил свое нетерпение.
«Я хотел спросить, он по-прежнему у них юристом? Готовит ли бумаги, следит, чтобы они направлялись по нужным каналам?»
«Это одна из его задач».
«И иногда он подписывает их распоряжение. Ну, например, если министр внутренних дел застрянет в пробке. Или наступит конец света. В крайних случаях твой Гарри имеет право принять решение, а потом согласовать его с министром, верно? Или что-то изменилось?»
«Леонард, ты что, бредишь?»
«Может быть».
«Ничего не изменилось», — ответил Гудхью с напряженным отчаянием в голосе.
«Отлично», — сказал Берр. «Я рад, Рекс. Спасибо, что дал мне знать».
И он возвратился к длинному описанию грехов Джойстона Брэдшоу.